Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Петр Мамонов. Золотая полка, 151. В прошлый раз я не успел вовремя сделать передачу. У меня была премьера нового спектакля. И попросил поэтому поставить повтор. Но перепутал номер, и прозвучала программа о безумном количестве еды, которую мы потребляем, и о нашем всепоглощающем внимании к этой теме. Светлые, украшенные воздержанием дни поста, это прозвучало особенно отвратительно. Сначала я расстроился, а потом понял, что ничего случайного нет, и такая передача, наоборот, может иметь свое воспитательное значение, чтобы мы в очередной раз ужаснулись и очухались. Во всяком случае, прошу прощения у тех, кто расстроился, что в пост прозвучала такая веселая передача. Продолжается рождественский пост. Сегодня будет монашеское пение, и почитаю из своей любимой книжки «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов». Макарий спросил Авву Захария: «Скажи мне, какое дело монаха?» Сей отвечал: «Тебе ли спрашивает меня отец?» На это Абба Макарий сказал ему: «На тебя мне указали, сын мой Захария. Есть некто желающий, чтоб я спросил тебя». Тогда Абба Захария говорит ему: «По мне, кто делает себе во всем принуждение, тот монах». Один брат просил Аббу Исаю сказать слово. Старец говорит ему: «Если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то сохраняй Его слово и умерщвляй ветхого человека. Если хочешь прилепиться к Нему, то должно до самой смерти отсекать всех, удаляющих тебя от креста, и приготовить себя к понесению уничижения и к спокойствию в отношении к злотворящим тебе. Должен смирить себя пред желающими властвовать над тобою. Должен соблюдать безмолвие и никого не осуждать». Авва Иоанн Колов говорил: «Я желаю, чтобы человек искал всех добродетелей со смиренным мудрием. Так, каждый день, вставая рано, приступай к каждой добродетели и заповеди Божией с величайшей твердостью, со страхом и терпением, в любви к Богу, со всякой готовностью души и тела, с глубоким смирением, в постоянной скорби сердца и хранении его, в продолжительной молитве и прошениях с воздыханием, в чистоте языка и хранении очей. Если бесчестит тебя, не гневайся, будь миролюбив, и не воздавай злом за зло, не обращай внимания на оскорбления других. Не думай высоко о себе, но будь ниже всякой твари. Презирай все тленное и плоское, будь под крестом, в борьбе, в нищете духовной, в духе и деле аскета. Пребывай в посте, в покаянии, плаче и в подвиге воинствования, в рассуждении, в чистоте души, в добром расположении духа. Работай в безмолвии, пребывай в ночных бдениях, в голоде и жажде, в холоде, в наготе и трудах. Закрой гроб твой, как бы ты уже умер, каждый час имея смерть перед своими глазами».
Thank you.
Авва Кассиан рассказывал об одном отце Иоанне, начальнике Кеновии, что он велик был в жизни сей. Когда он приближался к смерти и отходил к Господу спокойно и радостно, его окружили братья и просили вместо наследства оставить им какое-нибудь краткое и спасительное наставление, по которому можно было бы достигнуть совершенства во Христе. Авва, вздохнув, сказал: «Я никогда не творил своей воли, никого не учил тому, чего сам прежде не исполнил». Рассказывали об Авве Памбо, что он, приближаясь к смерти, в самый час кончины своей говорил предстоящим ему святым отцам: «С того времени, как пришел я в эту пустыню, построил себе келью и поселился в ней, не помню, чтобы когда-либо ел я иной хлеб, кроме приобретенного руками моими, и никогда не раскаивался в словах, которые говорил я когда-либо, даже до сего часа. А теперь отхожу к Богу, как бы еще и не начинал служить Ему». Некогда во время пребывания Аввы Арсения в Канопе одна весьма богатая и богобоязненная девица сенаторского рода пришла из Рима, чтобы увидеть его. Архиепископ Феофил принял ее. Она просила архиепископа убедить старца, чтобы он допустил ее к себе. Архиепископ пошел к Авве Арсению и сказал ему: «Одна девица сенаторского рода пришла к тебе из Рима и желает видеть тебя». Но старец не хотел даже и встретиться с нею. Когда сказали об этом девице, она приказывает запрячь волов, говоря: «Я верую в Бога, что увижу старца, ибо я пришла видеть не человека. Людей знатных много и у нас в городе, но я пришла видеть пророков. Когда она достигла кельи старца, случилось по устроению Божию быть ему вне кельи. Увидев старца, девица пала к ногам его. Он поднял ее с гневом и, обратившись к ней, сказал: «Если хочешь видеть лицо мое, то вот, смотри». Девица от стыда не осмелилась взглянуть на лицо его. Старец говорит ей: «Если ты слышала о делах моих, то на них должна смотреть. Как ты решилась выйти из дома и плыть так далеко? Разве не знаешь, что ты девица и что тебе никуда не должно выходить? Или ты для того пришла, чтобы по возвращению в Рим сказать другим женщинам: я видела Арсения? И море сделается путем женщин, идущих ко мне». Девица отвечала: «Если Богу будет угодно, и я возвращусь в Рим, то не допущу ни одну женщину прийти сюда. Но ты помолись о мне и поминай меня всегда». Старец в ответ сказал ей: «Молюсь Богу, чтобы он изгладил из сердца моего память о тебе». Услышав сие, она пошла в смущении и по возвращении в город от печали впала в горячку. О болезни ее известили архиепископа. Он пришел к ней и просил ее сказать, что с ней случилось. Девица отвечала: «Лучше бы мне никогда не приходить сюда». Я сказала старцу: «Поминай меня», а он отвечал: «Молюсь Богу, чтобы сгладил из сердца моего память о тебе. И вот я умираю от печали». Архиепископ сказал ей: «Или не знаешь, что ты женщина, и что через женщин враг воюет на святых? Потому так и отвечал тебе старец, а о душе твоей он будет молиться». Таким образом успокоилась девица в мыслях и с радостью отправилась в отечество.
Thank you.
Авва Арсений пришел некогда в одно место, где рос тростник и колебался от ветра. Старец сказал братья: «Что это за шум?» Братья говорят ему: «Это шумит тростник». Старец сказал им: «Подлинно, если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не может сохранить прежнего состояния. Тем более трудно сохранить его вам, слыша шум всего тростника». Некоторые из отцов спросили Авву Макария Египетского: «Отчего это? Ешь ли ты или постишься, тело твое всегда сухо?» Старец отвечал им: «Палка, которую ворочают горящий хворост, совершенно снедается огнем. Так и человек, если будет очищать ум свой страхом Божьим, то сей страх будет снедать его тело». Рассказывали об Авве Макарии Великом. Однажды, проходя пустыню, нашел он череп мертвеца, валявшийся на земле. Старец, ударив череп пальмовой палкой, сказал ему: «Кто ты такой? Отвечай мне». Череп отвечал: «Я был главным жрецом язычников, живших на этом месте. А когда ты, Авва Макарий, духоносец, милосердуя к страждущим в мучении, помолишься о них, тогда они чувствуют некоторую отраду». Авва Макарий спросил его: «Какая это отрада и какое мучение?» Череп говорит ему: «Сколько неба отстоит от земли, столь велик огонь внизу, под ногами нашими и до самой головы. Когда мы стоим среди этого огня, не можем видеть лицо друг друга, потому что у нас связана спина со спиною. Когда же ты помолишься о нас, то частью один видит лицо другого». Старец заплакал и сказал: «Несчастный тот день, в который родился человек тот. Уже ли только это есть утешение у него в наказании?» Старец спросил его еще: «Нет ли другого, более тяжкого мучения?» Череп сказал ему: «Под нами мучение еще ужаснее». Старец спросил его: «А кто там находится?» Череп отвечал: «Мы, не знавшие Бога, еще несколько помилованы, но познавшие Бога и отвергшиеся Его, и не творившие воли Его, те находятся под нами». После сего старец взял череп, зарыл его в землю и пошел своим путем. Один брат говорил о Випимену: «Меня смущают помыслы и не дают мне подумать о грехах своих, а заставляют меня замечать только недостатки брата моего». А Вапимен рассказал ему об Аве Диаскоре, что он в келье плакал о себе, а ученик его жил в другой келье. Когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал его: «Отец, о чем ты плачешь?» Он отвечал ему: «Плачу о грехах своих, чада». Ученик говорил ему: «Ты не имеешь грехов, отец». Но старец отвечал ему: «Уверяю тебя, сын мой, если бы можно было мне видеть свои грехи, то мало было бы еще 4 человек, чтобы вместе со мною оплакивать их». При этом сказал Авапимен: «Тот поистине человек, кто познал самого себя». Рассказывали об Аве Оре и Аве Феодоре. Однажды, бросая глину на келью, сказали они друг другу: «Если теперь посетит нас Бог, что будем делать?» Заплакав, оставили они глину и удалились в келье свои. Однажды братья из скита пошли к Аве Антонию. Взошедши на корабль, чтобы отплыть к нему, нашли они одного старца, отправляющегося в ту же сторону. Братья не знали его. Сидя на корабле, говорили об изречениях отцов и из Писания. Рассказывали также и о рукоделиях своих. Старец все молчал. Подошедши к пристани, они узнали, что и старец отправляется также к Аве Антонию. Когда они пришли к Антонию, он сказал им: «Доброго спутника нашли вы в этом старце». Сказал и старцу: «Добрых братьев и ты нашел, Ава». «Они хороши», — отвечал старец, — «но у них двор не имеет ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла». Это сказал он потому, что они говорили все, что не приходило им на ум.
Oh.
Однажды Авва Агафон шел с учениками своими. Один из них, нашедший на дороге небольшой зеленый стручок чечевицы, говорил старцу: «Отец, позволишь ли мне взять его?» Старец с удивлением обратился к нему и сказал: «Ты ли положил его здесь?» «Нет», — отвечал брат, — «если ты не положил, как хочешь взять его?» — заметил старец. Сказывали об Авве Аммоне: когда он был болен и лежал в постели несколько лет, никогда не позволял в своем помысле, чтобы посмотреть во внутреннюю свою келью и видеть, что в ней находится. Ибо по причине его болезни ему много приносили. Когда ученик его Иоанн входил и выходил из нее, он закрывал глаза свои, чтобы не видеть, что делает он, ибо знал, что Иоанн есть верный монах. Авва Вениамин, пресвитер келий, сказал: «Пришли мы в скит к одному старцу и хотели дать ему масло. Он сказал нам: вот здесь стоит малый сосуд, который вы принесли мне назад тому 3 года. Как вы поставили его, так он и остался». Услышав это, подивились мы образу жизни старца.
Oh.
Епифаний, епископ кипрский, послал за Авой Иларионом и просил его так: «Приди, повидаемся, прежде разлучения нашего с телом». Когда пришел Ава Иларион, они обрадовались друг другу. За трапезой принесена была птица, и епископ взял ее, подавал Аве Илариону. Старец сказал ему: «Прости мне, с того времени, как принял я монашеский образ, не ел я ничего заколаемого». «А я, — сказал Епифаний, — с того времени, как принял монашеский образ, не допускал, чтоб кто-либо заснул, имея нечто против меня, и сам не засыпал, имея что-либо против другого». Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Говорили об Аве Зеноне. Странствуя в Палестине и утомившись, он сел есть у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Разве не знаешь, что воров подвергают наказанию? Испытай сам на этом самом месте, можешь ли перенести наказание». Вставший он 5 дней простоял на жару и, будучи изнурен жаром, сказал сам себе: «Не могу снести наказание». Потом говорит своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Авва Исаия сказал: «Люби более молчать, нежели говорить, ибо молчание собирает сокровища, а говорливость расточает». Авва Феодот сказал: «Недостаток пищи сушит тело монаха». А другой из старцев сказал: «Бодрствование еще более иссушает тело». Авва Иоанн Колов говорил: «Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего задерживает воду и съестные припасы, и таким образом неприятель, погибая от голода, покоряется ему. Так бывает и с плотскими страстями. Если человек будет жить в посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его». Дорогие друзья, сегодня мы слушали пение монахов Ватопецкого монастыря горы Афон и маленькие коротенькие кусочки из книжки «Достопамятные сказания о жизни и подвижничестве блаженных и святых отцов». С вами был Петр Мамонов. До свидания. Всем желаю приятного поста.
Здравствуйте, у микрофона Сергей Успищев. Время выхода очередного выпуска «Альманаха Дилетант». The Adventures of Sam Spade, Detective. Исследователи изучили скелет 8-летнего мальчика-неандертальца из испанской пещеры Эль-Сидрон и выяснили, что его позвонки и череп нельзя считать сформированными. У современных же людей подобные изменения к данному возрасту обычно завершаются. Результаты исследования оказались неожиданными, так как затяжное детство принято связывать с высоким уровнем развития вида, сообщает Science. Ученые рассказали, что среди приматов обычно позднее взрослеют представители тех видов, которые отличаются более сложным поведением. К примеру, примеру, современные люди взрослеют медленнее, чем шимпанзе, а последние, в свою очередь, формируются дольше, чем более примитивные обезьяны. Долгое взросление неандертальцев ученые связывают с тем, что объем их мозга превышал объем мозга Homo sapiens. Также среди неандертальцев не была распространена специализация. Каждый должен был владеть всеми навыками сразу, что тоже влияло на развитие вида. Гигантские лягушки, обитавшие на Мадагаскаре 68 миллионов лет назад, питались детенышами динозавров. Об этом сообщает портал «Индикатор». Ученые пришли к выводу, что челюсти лягушки, достигавшей 40 сантиметров в длину, были настолько мощными, что сила ее укуса не уступала укусу крупного хищного животного. В отличие от подавляющего большинства лягушек, которые имеют слабые челюсти и едят мелких животных, рогатые лягушки способны проглотить животных сопоставимого с ними размера, в том числе других лягушек, змей и грызунов, рассказал доктор Марк Джон, один из авторов работы. Согласно результатам исследования, сила укуса этого чудовища могла достигать 2200 ньютонов. С такой же силой может укусить тигрица или волк. В связи с этим лягушка запросто могла есть как детенышей, так и некрупных взрослых особей динозавров. Британец Дэвид Буллок, который потратил большую часть своей жизни, изучая дело Джека-потрошителя, пришел к выводу, что знаменитым маньяком конца 19 века мог быть некто Томас Катбуш. Свои соображения Буллок описал в книге «Человек, который мог быть Джеком», передает Daily Star. По мнению исследователя, Катбуш подходит под описание Джека-потрошителя. В 1888 году он работал в районе Уайтчепел, в то время, когда там произошли нападения убийц. Он ненавидел проституток, и даже его родные подозревали Катбуша в причастности к убийствам из-за его одержимости анатомией и хирургией. В 1891 году Катбуша арестовали за нападение на двух женщин. Буллок изучил документы психиатрической лечебницы Бродмур и выяснил, что могила Катбуша находится на лондонском кладбище Нунхед. Джек-потрошитель убил по меньшей мере 5 проституток в лондонском районе Уайтчепел в 88-91 годах 19-го столетия. Преступления маньяка, как и его личность, остались нераскрытыми.
Цитата. «Жизнь — это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным — значит убить себя». Кристиан Фридрих Геббель.
Главное.
Восстание школьников. В течение сентября 1911 года по всей Британии прошли акции протеста школьников. Они отказывались подчиняться учителям, прогуливали уроки и выбрасывали на помойку учебники. Вместо того, чтобы идти на занятия, ученики выходили на улицы и устраивали настоящие шествия с баннерами, лозунгами и манифестами. Все как у взрослых.
Одна из первых массовых акций протеста прошла в Уэльсе после того, как заместитель директора школы побил ученика за передачу соседу записки. Узнав об этом, мальчики со всей школы в возрасте от 12 лет и старше 5 сентября 1911 года вышли на акцию протеста. Попутно они нападали на маменькиных сынков, все же решивших пойти в школу. За несколько недель до этого по городу прокатилась акция протеста местных рабочих. Поэтому, когда репортер спросил одного из школьников, почему они здесь, он ответил: «Наши отцы бастуют, почему же мы не должны?» Манифестация в Манчестере 9 сентября прошла при большом скоплении школьников, взявших с собой крепкие палки. Ими они отгоняли полицейских и учителей, пытавшихся помешать их маршу. В Эджхилле школьники разбивали камнями уличные фонари, в Суонсе блокировали школьные ворота, в Данди крушили витрины магазинов, в Хартпуле ограбили винную лавку. «Они шли по улицам с гиканьем и улюлюканьем, словно банда краснокожих», описывала один из маршей протеста британская газета. Большинству детей, вышедших протестовать, приходилось работать после занятий, чтобы поддерживать свои семьи. Они были бедны, и будущее не сулило им ничего хорошего. Объемные домашние задания, тирания учителей и суровые наказания за невыполненную работу – вот что, говорили они, вывело их на улицы. Они требовали сокращения учебных часов, дешевых учебников, бесплатных ручек и ластиков, которые выдавались бы каждому ученику. Также они призывали отменить практику телесных наказаний. Протесты затухали так же стремительно, как и возникали. В большинстве случаев дети, побунтовав несколько дней, мирно возвращались за парты. Или же взбешенные матери приводили своих чад за шкирку и слезно извинялись перед учителями. Подстрекателей к бунтам сурово наказывали. В Ньюкасле целую группу школьников выстроили в линию на спортивной площадке и публично выпороли ремнем. Однако система отреагировала на обширные акции протеста юных учеников не только репрессиями. Некоторые из руководителей крупных англичан английских школ поняли природу протестов и внесли коррективы в свой образовательный процесс, действительно немного уменьшив объемы домашней работы. В формате страны началась реформа по улучшению социального обеспечения детей школьного возраста. Что же касается телесных наказаний, то ученик по-прежнему мог получить порцию ударов палкой или ремнем. Лишь в 1980-х британские школы навсегда распрощались с подобным видом внушения.
Эти и другие материалы вы сможете найти на сайте dilettant.media. Выпуск подготовили Олег Овчаренко, Константин Таранов, Сергей Оспищев и автор статьи Алексей Сурин. В заключение предлагаем вашему вниманию самую известную предвоенную оборонную песню. Исполняет краснознаменный ансамбль Александрова. Чтобы враг поплатился жестоко.